Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15.06 в Москве, сегодня 1 июня, среда, сегодня первый день лета, причем он настоящий такой, очень даже летний, погода буквально шепчет, и лето пришло. Это программа «Умные парни», меня зовут Георгий Бабаян, сегодня у нас в гостях Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, добрый день.
Здравствуйте, коллеги, здравствуйте, радиослушатели.
Будем говорить сегодня про военную спецоперацию, про все, что происходит там сейчас на фронте, что происходит вокруг, благо новостей достаточно много. Александр Евгеньевич, ну, давайте для начала просто, чтобы было понимание, в какой стадии сейчас находится спецоперация, что там сейчас происходит?
Ну, надо, наверное, сказать сразу то, что мы анализируем процессы, которые происходят там, из источников, которые работают как на местах, как и освещают это событие с политической и с военной точки зрения. Поэтому мы, как сотрудники Бюро военно-политического анализа, что называется, проводим анализ здесь, непосредственно на местах. Поэтому, конечно, он не будет, наверное, настолько бить в цель, так сказать, по-точечному, как это вот наши уважаемые военкоры сейчас работают на местах, поставляют нам очень полезную и очень важную информацию, но в целом, да, вот взглянуть на процессы в макропоказателях, примерно представить ситуацию в ее развитии, давайте попробуем. Угу. На мой взгляд, я сразу скажу то, что моя была позиция с первых дней спецоперации, что это довольно затяжной процесс, угу. Это будет долгая кампания, то есть, на мой взгляд, она изначально должна была занять временной отрезок от года до двух, то есть для полного решения поставленных президентом задач. И пока что вот те процессы, которые протекают на театрах военных действий, на мой взгляд, укладываются в некотором роде вот в этот, временной отрезок. Даже в каком-то смысле, вот, на мой взгляд, мы даже ускоряем в некоторых направлениях темпы. Дело в том, то, что изначально с первых дней кампании, проанализировав, во-первых, местность, на которой ведутся боевые действия, а это очень-очень плотная застройка. Вот сейчас, допустим, боевые действия, которые ведутся вот на крайних неосвобожденных территориях Луганской Народной Республики, да, вот, где, по сути, вот, Северодонецк, Лисичанск, Краматорск и другие вот соседние поселки, и село, это одна большая населенная агломерация, то есть практически без таких вот, знаете, без пустырей, без полей, то есть очень плотная застройка. Понятное дело, что воевать, знаете, танковыми фронтами, что называется, применением глобальных бомбардировок, да, большими ударами военной авиации, это губительно для тех, кто проживает на этих территориях. И это сложнейшая хирургическая задача, которая стоит сейчас перед российскими военнослужащими, максимально сохранить как гражданскую инфраструктуру, как жители, людей, которые остались, которые не покинули места боевых действий, максимально быстро создать возможности, чтобы эти же мирные люди вернулись к нормальному существованию, то есть вышли из подвала, вышли из этих дворов и переместились либо в зоны, где некоторые лагеря, да, для перемещенных лиц, либо специально подготовленные, вот сейчас я знаю, что помещают наших беженцев и в пионерлагеря, и в отели некоторые предоставляют регионы, то есть предоставляют какие-то туристические базы вот для размещения, то есть максимально оперативно людей вернуть к нормальной жизни. И второй момент – решить чисто военные задачи, то есть ликвидировать тех военнослужащих и представителей нацбатов, которые отказываются сложить оружие и продолжают стрелять в нашу сторону, это раз. Во-вторых, разминировать территории – сложнейший вопрос, работают российские саперы, инженерные подразделения ЛНР-ДНР, сотни мин, мы вот видим даже по сводкам военкоров, объекты минируются на прощание, что называется, вот эти подарки от ВСУ известные. Да. Вот недавний подарок очередной, это как раз вот вскрытие, вот эта большая концентрация трупов, да, и 4 взрывных устройства в Азовстали, которые еще один сюрприз приготовила сторона, вот правильно, Минобороны это очень оперативно освещает наперед, предупреждая сразу вот этот поток фейков и черного пиара, который заготавливают наш противник против нашей стороны. То есть, когда мы говорим о спецоперации, а не о войне, подразумевается, что операция ведется, исключая вопрос зачистки всей территории. Вот крайний раз мы проводили подобную операцию на территории Северного Кавказа. Помните, контртеррористическая операция Чеченской республики, в соседних регионах, где были террористические анклавы. То есть, ведь задача не стояла стереть с лица земли Северный Кавказ, его население. Наоборот, задача стояла вернуть Северный Кавказ к мирной, нормальной жизни до уровня 92-93 года и, по сути, восстановить то, что было потеряно, да, что было разрушено в ходе боевых действий, в ходе проведения операции, и вернуть людей к нормальному существованию. Вот с Северным Кавказом у России все получилось. Я к чему прожу этот пример? Это к тому, то, что мы сейчас слышим очень много мнений о том, что вот Россия все разрушает, все вот жгет, ломает, идет вперед, да, нахрапом, берет и не думает о том, что будет дальше. Да нет, думает, как раз думает в большей степени. Я вот напомню, совсем недавно вице-премьер Хуснуллин вернулся с Донбасса и доложил на заседании правительства, что как минимум 230 километров дорожного покрытия, 5 мостов, это будет восстановлено в самой ближайшей неделе, уже переброшены 500 единиц строительной техники, 1500 строителей, 2500 сотрудников МЧС, которые, по сути, разгребают эти завалы, которые и помогают людям, которые находятся там, они же спасатели, возвращаются к нормальной жизни, плюс подразделения саперов, то есть инженерные войска, которые разминируют эти территории, работает инженерная военная техника. Все это вкупе колерирует, вернее, совсем не колерирует заявление вице-премьера польского, вот буквально позавчерашнее, которого создали фонд и приглашают всех скинуться деньгами в польский фонд восстановления украинских территорий. Да, то есть такое. Пока наша страна уже привезла рабочих, уже пригнала строительную технику, пригнала МЧСов со спасателей, пригнали строителей. То есть все это, естественно, финансируется российской стороной. Не за бесплатно люди работают, не за бесплатно техника поставляется, ГСМ тратится, то есть стройматериалы. А там на Западе пока только собирают деньги на восстановление Украины. Понятно, что такое фонд и куда потом эти денежки будут утекать, то есть в коррупционной Польше. Я хотел к чему сказать, то что у России совсем другие военные задачи. Они и военные, и, с другой стороны, гуманитарные, потому что люди, населяющие эти территории, они близки нам гораздо больше, чем киевскому режиму. И заметьте отношения, да, вот даже вот я смотрю и те, и другие телеканалы по своей работе, то есть, и начиная просмотр как раз с утра украинские каналы, потом европейские, потом перехожу уже к российским. И вы знаете, мы наблюдаем, с одной стороны, попытки убрать полностью из эфира тему помощи России на освобожденных территориях. Они об этом вообще не говорят. Они рассказывают только о том, что мы крадем стиральные машинки и насилуем детей. То есть ни слова не сказано даже о тех усилиях, вот, которые сейчас озвучил со стороны нашего правительства, со стороны Минпрома, со стороны МЧС, со стороны наших социальных ведомств, потому что мы сразу начали выплачивать деньги перемещенным лицам, мы сразу стали думать о том, как трудоустраивать безработных. Мы буквально в первой же неделе спецоперации договорились с крупными заказчиками в России, прежде всего это государственные холдинги, госкорпорации, которые будут закупать продукцию донбассовских, ну, предприятий Донбасса. То есть нужно дать не просто, знаете, вот щедрого барского плеча насыпать туда вот мешок денег. Нет, это неправильно. Нужно полностью перехватить инициативу управления, нужно очистить территорию от средств поражения, то есть от мин, от возможного проникновения беспилотных устройств, от остатков, возможно, вот этих представителей террористических организаций, которые действуют там на местах, тот же самый Азов, запрещенный в России, и другие нацгруппировки. То есть лишить возможности киевский режим наносить ракетные удары по освобожденным территориям. Пока еще такой возможности нет, потому что и Херсонская область регулярно подвергается атаками. И, собственно, Донбасс, понятно, и Донецкая, Луганская область продолжает находиться еще в зоне поражения. Конечно, наверное, вот этот второй этап, о котором мы говорим, завершение второго этапа, это в том числе и нивелирование угроз, которые имеют место быть для населяющих этих территорий Восточной Украины, граждан, переходящих под российский контроль, создание буферной зоны, пояса безопасности, который позволяет защищать мирных жителей от артиллерийских снарядов, которые практически не берутся средствами ПВО, и от ракетных поставок. Вот мы сейчас видели, согласовали американцы, да, у нас будут ракеты до 80 километров, мы уже можем посчитать, да, и примерно предположить, где могут быть, вернее, какие объекты могут стать целями для этих ракет, где нужно закреплять российскую границу в отношении противоракетной, противовоздушной обороны, и вообще выстраивание дополнительных возможных эшелонов ПРО и ПВО, то есть, конечно, усиление работы погранслужбы ФСБ России, то есть усиление, ну не то, что усиление, а, наверное, некие дополнительные военные задачи в направлении северо-востока Украины, где, в принципе, продолжается прямое соприкосновение украинского, ну, украинского режима, контролирующего территорию, с российскими границами. Это Белгородская область, Брянская область, прежде всего, это часть Воронежской области, часть Курской области и часть Ростовской области. Эти территории должны стать, на мой взгляд, опять же, я здесь выражаю свое личное мнение, предметом особого контроля наших силовых структур. То есть я вот совсем недавно приехал с Воронежской области, вот был в Ростовской, проехал и на машине, и на ЖД вокзалах, обратил внимание, усилились, конечно, патрулирования, стоят ребята, представители МВД, вот Росгвардии в брониках с новыми вооружением, прям с хорошими, хорошо экипированные, то есть видно, что их экипировали как раз с начала спецоперации дополнительно, то есть много силовиков, даже для вот наших черноземных, так сказать, регионов, для транспортных узлов. Опять же, по трассе М4 проехал, обратил внимание, что продолжает, так сказать, вот эти стационарные посты ГИБДД, да, вот они укрепляются дополнительным вооружением, дополнительной военной техникой. То есть это очень правильно.
Меры есть.
Меры принимаются.
Меры есть. Слушайте, ну вот если мы перейдем к вооружению, да, к этим поставкам вооружения, сегодня очень много было историй таких танцев с бубном вокруг как раз американских реактивных, да, систем, они называются у нас, правильно, HIMARS, правильно? Я же произношу, ничего не ошибаюсь. Ну вот, американцы говорили о чем? Мы не знаем, надо давать, не надо, потому что можно будет, в принципе, этими HIMARS-ами бить по России, вы можете бить ими по российской территории, мы не хотим, в очередной раз говорит Белый дом, вступать в конфронтацию, а это может быть расценено Россией, как будто американцы вступили в войну против них. Мы этого не хотим. Украина молилась, божилась, что мы не будем этого делать, нам нужно это только для обороны. Вот что это за вооружение такое, насколько это действительно опасная история?
Ведет гибридное противостояние. Понятно, что с Западом мы ведем гибридную войну, на Украине мы ведем реальную военную спецоперацию. Поэтому в каком-то роде мы должны соизмерять, да, наши военные возможности, военно-технические возможности с теми задачами, которые поставлены в ходе спецоперации. А с другой стороны, не допустить, чтобы конфликт на Украине перешел в конфликт с НАТО. Это тоже объективно, потому что конфликт с НАТО грозит уничтожением человечества и термоядерной войной. В любом случае, неоднократно в истории наших взаимоотношений происходили ситуации, когда наша страна и США находились на грани перехода к термоядерным действиям. Это 62-й год, это вот два случая в 70-х годах, это 83-й, 87-й год, когда такие очень происходили события на планете, которые, по сути, противопоставляли нас Западом на уровне ядерных вооружений. К счастью, сейчас нет прямого конфликта с НАТО, то есть пока нету даже, условно говоря, была бы Украина кандидатом в члены НАТО, но она им не является, то есть у нас нет конфликта ни с одним государством НАТО, во всяком случае, пока Польша не начала военную интервенцию, в чем я, кстати, вот почему-то думаю, что так и будет происходить. Пока у нас нету прямого конфликта с вооружением НАТО на своей территории, то есть даже если взять за пример несколько инцидентов проникновения вражеской техники на нашу территорию, это прежде всего были артиллерийские снаряды, либо несколько БПЛА, которые были, в принципе, благополучно сбиты, но была вот у нас вертолетная атака, если не ошибаюсь, два инцидента, которые крайне негативно отразились, на мой взгляд, на информационном фоне. Ну, конечно, других там и не летает,
Не натовские, к тому, что натовское вооружение вроде как по российской территории
до сих пор не было. Да, ну и, кстати, в этом отношении я хочу заметить то, что и государства НАТО, не относящиеся к США, вот та же самая Турция, тоже четко понимают недопустимость перехода к конфликту с НАТО. Дело в том, что нервы у всех на взводе. Надо понимать, что сейчас обстановка в нашей ставке, да, довольно такая, это полная боевая готовность. То есть у руководителей нашего государства, у наших военных начальников есть понимание, что военные провокации могут быть запланированы и осуществлены. Причем, понятное дело, что осуществление это будет ложиться на украинскую сторону. То есть, и здесь нам не столько, наверное, нужно думать об, что называется, военно-техническом эффекте, сколько, возможно, о политическом, потому что, на мой личный взгляд, готовится операция по превращению вот этой обстановки на Украине в югославский сценарий. То есть, чтобы югославский сценарий заработал, нужен инцидент, схожий с инцидентом, когда украинцы сбили Боинг летом 2014 года. То есть, тогда была ситуация очень жесткая в так называемых котлах на юго-востоке Украины, ежедневно гибли сотни украинских военнослужащих, то есть фронт продвигался на запад, и если бы что-то не произошло такое сверхъестественное, чтобы как бы отрезвило бы всех, либо наоборот ошарашило бы всех, вот оно и произошло тогда. Угу. Тогда они, когда они сбили этот Боинг, боевые действия тогда практически прекратились на несколько недель, там заработали западные комиссии, приехали, потом там родственники и все остальное. На мой взгляд, тогда не надо было останавливаться, надо было проигнорировать этот инцидент, потому что не мы сбивали этот самолет, а сбивали его украинские ПВО, и нужно было идти дальше. Но, наверное, тогда у нас, у нашего, так сказать, у нашей стороны не было понимания, во что выродится вот этот режим, да, вот с 2014 года, который пришел к власти. Мы тогда еще не понимали, какой он будет. Тогда даже не было еще президента Украины нового. Когда начались боевые действия, да. Его только избирали. А страной вообще руководила Верховная Рада. То есть понятно, что это был временный режим.
Там три в одном был, Турчинов.
Да, да, но и при этом было ощущение, что, возможно, украинцы смогут избрать нормального, вменяемого политика, пусть и прозападного. Да, мы же не против прозападной власти на Украине. Мы против того, что Украина вооружается против России. Мы против того, что Украина прописывает в своих военных стратегиях нас как противника, то есть изначально готовя своих офицеров, своих солдат, то есть своих силовиков на конфликт с Россией. И третье, это вот эта непонятная готовность режима к Зеленскому превратить Украину в ядерную державу. Что, конечно, очень сильно возмутило нашу сторону, потому что, ну, извините меня, мы взяли в свое время все риски, и ядерные в том числе, мы вывезли все ядерные вооружения, мы оплатили эту деятельность. Содержать ядерное оружие очень дорого. И, собственно, сейчас не говорили украинцы, мы могли себе оставить ядерное вооружение. Не могли. У вас бы денег не хватило, умов не хватило, специалистов бы не хватило, отрасли как таковой уже не было на территории Украины. Не могли. Но, естественно, в дискурсе эта тема всплыла. То, что Украина могла остаться ядерной державой и сейчас отстаивать свои интересы. Но вот после этого, я думаю, Украина приговорила сама себя. Вернее, украинский режим, который действовал в Киеве в это время, приговорил собственную страну к спецоперации. Потому что дольше, ну, больше разговаривать с этими людьми было уже не о чем. Понимаете, это кучка наркоманов, пришедшая к власти, с не вполне понятными на уровне идеологии личными интересами. Они вроде до попадания во власть были все неплохие ребята. Вспомните Зеленский. Я прекрасно помню, играл в КВН. Я сам когда-то играл в команде «Новые гусары» там от военной академии 20 лет назад. Я еще помню этих ребят реально КВНчиками, то есть высшей лиги, когда они играли у нас в МДМе, то есть все это еще было. Чем, собственно, мешала вообще Россия украинской стороне? Я вот напомню, до 2014 года мы продавали им дешевый газ и дешевое сырье. Мы платили им за содержание Черноморского флота в Крыму, хотя, в принципе, не были в этом обязаны, Севастополь был русский город. Мы продолжали покупать украинские товары, продавать их в своих торговых сетях, то есть предоставляли им рынки для сбыта товаров. Мы финансировали ряд программ, в том числе социальных на территории Украины и культурных программ. Мы все делали для Украины. Ну, я, опять же, у меня очень много родственников, из 90-х годов ездили туда и обратно. Прекрасные связи, прекрасное общение. Когда все начало надламываться? В 2004-2005 году. Я это хорошо помню, приезжая в 2005 году на Украину, не узнаю людей, которых я знаю много лет там, которые начинают мне рассказывать, что я москалик от ЦАП, что как бы я в чем-то виноват в их проблемах, в их бедах. То есть это тогда еще, если честно, очень сильно заволновало Россию. Но, на мой взгляд, не были осуществлены важные решение. Нам нужно было взять под контроль медиасферу Украины. Нам нужно было выкупать эти телеканалы. Нам нужно было создавать пророссийские интернет-редакции.
Но это не сделали, да.
Это не сделали.
Много что не сделали, много что сделали,
да, наверное, режим Януковича подвел. Он оказался слабее, чем мы думали. Это правда, возможно, да. Поставили не на ту лошадку. То есть, конечно, к этой ситуации на Украине привели ряд политических действий, которые не осуществленных политических решений, Когда ситуация дошла до военного решения, здесь, знаете, уже возникают совсем другие требы у сторон. Потому что если вы начали военную специальную операцию, ну, знаете, вести ее в течение там недели-двух, а потом, извиняясь, сказать, ну, ладно, и расходимся по домам, ну, это извините, это что? То есть компания, конечно же, непростая. Конечно же, с долгоиграющими последствиями на всем политическом олимпе планеты, потому что это отразится на всех. Вот эти волны гравитационные, которые сейчас идут с украинской территории, они отражаются на всех крупнейших политических игроках. И мы видим то, что новые проблемы, которые не были проанализированы аналитическим сообществом, возникают каждую неделю. То есть каждая проблема порождает другую. Да? Военный кризис породил социальный, социальный породил продовольственный, продовольствие завтра породит нестабильность в Европе, хлынут волны мигрантов на север, и все это может идти и еще отразиться, естественно, на Америке, которая, как обычно, считает, что она организовывает банановые перевороты, военные, так сказать, революции на евразийской территории, что ее никогда это не коснется. Коснется еще как? Тем более в то время, как мы живем в интернет-среде, в глобальном планетарном информационном пространстве, моментально обмениваемся информацией с жителями других континентов. То есть и вот эта кривая, которая раньше шла в пользу США, вот этого общественного мирового сознания, сейчас гнется в сторону Востока. Все больше западной аудитории мыслящей смотрит на те решения, которые проводит Китай, на те внешнеполитические действия, которые ведет Россия, на те коммуникации, они которые смотрят, мы проводим.
Аудитория, вы имеете в виду, это кто-то, кто ответственен за какие-то решения, или же это обыватели просто, которые смотрят, там, грубо говоря, телевизор, читают газеты? Просто не обманываемся ли мы, когда думаем, что действительно
вы
люди
знаете,
смотрят на Восток?
Обманываться как бы все рады, да, если этот обман идет в вашу пользу. Но в данном случае, когда мы говорим о европейских потребителях этой информации, прежде всего европейских, потому что они часть евразийского сообщества, где в том числе и американцы постоянно проводят вот эти самые негативные решения и действия. То есть для них осознание того, что ваши лидеры ни на что не влияют, что у вас потешное политическое руководство, что Европа, когда была в составе отдельных суверенных государств, она по отдельности была крепче, чем вот этот пучок веток в одном венике в составе Евросоюза. Почему, опять же, потому что США изначально предложил им такую политическую систему, устройство, которое не подразумевало президента Евросоюза. Ведь нет президента Евросоюза. И когда приезжает очередная делегация в Турцию, говорит с Эрдоганом, он говорит, кто эти люди? Они не субъектны в своих решениях. Почему я должен встречаться с какими-то Урсулами фон дер Ляйенами, с какими-то Мишелями? Кто у вас главный, ребята? А они ответить не могут. Нет главного. Как это в 90-е годы. Кто тут старше, да, с кем базарить? А нет старшего. А Восток так не работает. На Востоке всегда есть старший. И вообще в евразийском политической школе, неважно, возьмем и китайскую, индийскую, азиатскую, ближневосточную, всегда есть лидер, который отвечает за внешнюю политику своего государства. У Европы такого лидера нет. Боррель, который отвечает за внешнюю политику Евросоюза, это слабый старик, которого никто там не слушает, но он ни на что не влияет. И самое главное, что их ключевой союзник США не воспринимает их всерьез. Он воспринимает их такими же инструментами в своей большой игре. Он всерьез воспринимает только Британию. Британия действительно это важная часть атлантического сообщества, это правая рука Вашингтона здесь у нас в Евразии, и это смотрящий за всем Евросоюзом, пришпоривающий вот этих лидеров.
В Британии главный есть.
Инструментик, да. И при этом я напомню, что когда, допустим, Франция, Германия, Нидерланды, Италия, Испания были суверенны до вступления в Евросоюз, каждая из них вела внешнюю политику на двухсторонних отношениях, в том числе с Россией, весьма успешно. До тех моментов, когда они не объединились в общую группу и не стали подчиняться Вашингтону напрямую всем коллективам.
Да, вот так вот продолжим наше общение через некоторое время. Сейчас у нас будут новости, а у нас в студии Александр Михайлов, руководитель бюро военно-политического анализа. После новостей поговорим про конкретнее уже поближе по поводу поставок вооружений, каким образом это будет отражаться на том, что происходит сейчас на Украине. Новости на «Говорит Москва».
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
15.36 в Москве, сегодня среда, 1 июня, это радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни», меня зовут Георгий Бабаян, у нас в гостях Александр Михайлов, руководитель Бюро военно-политического анализа. Александр Евгеньевич, добрый день еще раз.
Еще раз здравствуйте, коллеги.
Напомню наши координаты, смс-портал 925-48-94-8, телеграм «Говорит МСК-бот», звоните 7373-94-8, код 495, задавайте ваши вопросы Александру Евгеньевичу по этим координатам, будем подключать вас к эфиру и во всех возможных нам доступных способах. А также у нас идет прямая трансляция во ВКонтакте, в нашей группе, называется она «Говорит Москва», и в телеграм-канале «Радио Говорит МСК» латиницей в одно слово. Подписывайтесь, заходите, задавайте вопросы там. Итого, значит, вооружение. Ну, во-первых, ленд-лиз большой, 40 миллиардов долларов. Вот сегодня вроде как первый пакет вот именно вооружений из этих конкретно денег пойдет в сторону Украины. Долго ждали там это вооружение. О нем очень много говорили. Арестович обещал устроить большую глобальную истерику, если... Это цитата прямая, чтобы вы понимали, это не мое оценочное суждение. Он так и говорил. Устроим истерику, если нам не дадут. Вот вроде дают. Американцы эти химмерсы, немцы дают айрисы, ЗРК. Греция поставляет БМП, еще ГДРовских образцов. В общем, насколько это вооружение действительно способно поменять от того, что происходит сейчас на Украине?
Ну, наверное, надо рассмотреть этот момент в нескольких плоскостях, как все мы просматриваем в политике. То есть, с одной стороны, коллективному Западу нужно изобразить, то есть встать в нужную позу перед Вашингтоном и изобразить коллективную решимость в поддержке украинской стороны. Традиционно Западная Европа любит не воевать, а платить за это деньгами. Они давно уже нарастили жирок экономически, там давно уже нет призывной армии. Если честно говоря, то и воевать-то особо некому. То есть, но с военно-технической точки зрения европейские государства представляют собой несколько оборонно-промышленных комплексов. Это немецкий, французский, итальянский, шведский, ну, частично и другие государства производят отдельные виды вооружения. Но все-таки такие основные, и британцы, ну, как не часть уже европейского пространства, но тем не менее. Это развитые военно-промышленные комплексы, способные производить оружие от стрелковых вооружений до боевой авиации и более высокотехнологичных изделий. В разных, конечно, степенях, в разных отраслях они сильны, где-то слабы, но сказать о том, что Европа не могла бы сама себя вооружать, либо своих партнеров, нельзя. Иное дело, что Европу всегда сдерживали в развитии ее оборонно-промышленного комплекса. И сдерживал ее всегда ее главный союзник Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что цель НАТО ж не только коллективная безопасность, но и продажа американских вооружений и отобрание у членов НАТО по 2% ВВП в общую копилку бюджета НАТО. Это очень большие деньги. Представьте себе 2% ВВП бюджета Германии, Франции. Вот у Германии бюджет в полтора раза больше российского. Вот представьте. А таких игроков более 20 только в одной Европе. И все они скидываются деньгами в бюджет США. И получают они за эти деньги вооружение американского производства. То есть, понятное дело, что деньги уходят на счета военных холдингов корпораций. Далее происходит производство. Лоббисты получают свои, так сказать, бонусы. Да? А я напомню, что в Конгрессе США сидит значительный процент конгрессменов, это выходцы из Пентагона, это адмиралы, генералы в отставке, которые очень уверенно лоббируют оборонно-промышленные требы своей страны. Поэтому уже начиная с 90-х годов практически все военные компании, которые США вели за своими пределами, были напрямую связаны с поставками денег на счета своего оборонно-промышленного комплекса и взамен на это уходили вооружения в театры боевых действий. Здесь очень похожая история, тем более то, что для американцев захватить рынок, не то что же рынок, а заполнить закрома своим оружием, но для этого надо очистить закрома от советского оружия. Напомню, что вся Восточная Европа после развала организации Варшавского договора сохранили практически все вооружения советские на своей территории. Мало того, те же самые чехи, болгары и другие наши бывшие партнеры сохранили производственные мощности, где производились как вооружение, так и боеприпасы к ним. От патронов до танков. То есть все это производилось на территории Восточной Европы. Естественно, мы давали технологии, Наши конструкторы, инженеры разрабатывали изделия. Они в своем роде просто предоставляли рабочие места, да, себе создавали и производили оружие на своей территории. Мы, расставаясь с западными партнерами, вместо того, чтобы вывести все технологии, все промышленные мощности, все подарили своим бывшим партнерам, в том числе и огромные запасы вооружений. Я уже молчу, сколько оставили мы вооружений на Украине. Знаете, просто тот запас боевой техники, бронетехники, боеприпасов к ним, это была пятая или шестая в 92-м году государство планеты по уровню вооружений. Естественно, потом 10 лет они благополучно все это продавали. За счет этого страна неплохо переживала 90-е, в отличие от нашей страны. Они продавали советское наследие направо и налево, ничуть, так сказать, не переживая за моральную сторону вопроса, что как бы это все-таки было коллективное советское, да, вот достояние, а вы это продаете не в пользу своей безопасности, а в пользу набивания своих кошельков. Ну хорошо, бог с вами. Тем самым украинцы, по сути, разложили свой оборонно-промышленный комплекс, который у них был представлен в очень серьезных, так сказать, масштабах, потому что, по сути, до четверти всех основных военных предприятий высокотехнологичных находилось на территории Украины, Украинской Республики в советское время. То есть сейчас вот это соотношение, когда Украина тратит советские вооружения, ей поставляют страны Европы из своих закромов советские вооружения. Эти вооружения переламываются уже российскими вооружениями, которые очень схожи с советскими, но это вооружение нового поколения. То есть в бронетехнике, в стрелковом оружии, в средствах ПЗРК, ПТУРах, вообще в управляемых ракетах переносных, в тактическом ракетном звене. То есть в артиллерийском звене, у нас везде обновление, у нас везде модернизация, у нас оружие прошло уже не одну, так сказать, поколение с тех пор, как развалился Советский Союз. На Украине, естественно, никакого нового вот этого надстройки вооружения не было и не создавалось. Сейчас за эти несколько месяцев, по сути, истощены запасы советских вооружений как на Украине, так и на территории Восточной Европы, и логично, что в эти закрома поедет какое? Американское вооружение. И видите, какая интересная ситуация. Американцы будут поставлять свои вооружения Западной Европе, Западная Европа будет давать свои условные леопарды, да, пусть назовем их так, собирательным таким словом, Восточную Европу будет доставать Т-72, отдавать их Украине, а Украина будет уничтожать их на территории своей же в ходе боевых действий с Россией. То есть план абсолютно американский, очень выгодный им. Мы со своей стороны пока там уничтожали с оборонно-промышленный комплекс, развивали свой. Вот сейчас мы можем продемонстрировать возможности своего оборонно-промышленного комплекса. У нас до этого была очень замечательная площадка, это Сирия. Мы с 2015 года, когда начали военную операцию на территории Сирийской Арабской Республики, мы в мировых СМИ очень хорошо прорекламировали свои вооружения. То есть, когда одно дело вооружение показывают на военных выставках, да, и мировых форумах, иное дело, когда весь мир, затаившись на Ютубе, сидит и высматривает, как русские ракеты, русские самолеты, русские танки крушат, как террористические структуры, вооруженные в том числе американским западным оружием. А мы помним, как американцы боролись с ИГИЛ, они его создали, эту запрещенную организацию, они ее вооружили, они накачали ее с политическими смыслами, они же ее бросали потом на сирийскую армию. Но сейчас более интересная кампания с точки зрения оружейных рынков. Мы демонстрируем работу изделий, которые раньше никогда не демонстрировали. Например, несколько недель назад мы впервые продемонстрировали работу С-400. Никогда раньше С-400 не участвовала в боевых действиях. На несколько недель назад мы сбились через вертолет, какую-то еще воздушную цель, именно ракетами С-400. Это демонстрация для глубокомыслящего оружейного мира. Это демонстрация возможностей. И заметьте, наши изделия, допустим, те же самые С-400, то есть системы противовоздушной противоракетной обороны от нашего «Алмаз-Антей» концерна, они продавались за рубеж раньше, чем мы их показали в боевом применении. Они были уже куплены китайцами, они были куплены индусами, куплены турками, они поставлялись...
то есть была вера в то, что это работает.
И даже в Беларусь, и даже в перспективе Беларусь, и другие государства. Не то, что вера. То есть военные специалисты прекрасно понимают, Россия отвечает за слова, когда говорит о своих вооружениях. Она отвечает за свой результат, потому что российские вооружения, они выстроены на оборонно-промышленном комплексе Советского Союза. И поэтому сейчас, опять же, обратите внимание, как мы, наконец, заработали те же самые системы ПВО вдоль границ России с Украиной. Наконец, мы видим поражение БПЛА, которые пытаются проникнуть, поражение авиационной техники, в том числе, опять же, вот сейчас нам грозят новые угрозы. Новые ракеты американского производства, которые могут поражать цели до 80 километров. Есть большая надежда на комплексы ТОР-М2 ижевского производства, которые уже берут под контроль нашу западную границу, на комплексы БУК-М2, БУК-М3, которые также сейчас укрепляют наши вот западные рубежи. Естественно, системы С-300, С-350, С-400, то есть... Это вот этот противоракетный фронт мы, в принципе, уже полноценно закрываем. Наступательные вооружения, опять же, мы не работаем стратегическими вооружениями, но на тактическом уровне мы видим применение как ракет типа «Искандер», то есть высокоточное сверхзвуковое оружие, так и мы уже использовали впервые, опять же, в боевых действиях, свои гиперзвуковые изделия, прежде всего ракета «Кинжал», то есть комплекс «Кинжал», и пока еще не в боевых условиях, но в ходе спецоперации это смотрится очень хорошо, мы до 1000 километров запускаем «Цирконы». Предельная дальность нашего гиперзвука морского базирования – это действительно наша фишка, этого нет ни у кого пока на планете. То есть, если, допустим, АМГ-183 ракету, они уже разгоняют американцев до 5 махов, да, и пытаются хвастаться, что якобы, наконец, они достигли уровень гиперзвукового оружия, то нами этот уровень был пройден еще когда мы продемонстрировали комплекс «Кинжал». То есть высокоточная ракета воздушного базирования, которая разгоняется до скорости более 5 махов и на гиперзвуковой скорости поражает цель. То, что касается ракет морского базирования типа «Циркона», который достигает 9 чисел Маха в своей скорости и поражает цель до 1000 километров, у американцев нет и близко в ближайшие годы не появится. То есть и в этом плане сейчас идет очень мощное перевооружение нашего ВМФ. Кстати, сегодня день Северного флота, вот можно поздравить всех североморцев. Идет перевооружение наших военных судов именно на новые пусковые установки, которые могут поражать противника как ракетами «Оникс», как ракетами «Калибр», и в том числе еще одна, так сказать, пусковая ниша для ракеты «Циркон». То есть в ближайшие десятилетия наша страна вооружит основные военные суда гиперзвуковыми ракетами, чем самым сделает наш флот самым сильным на планете. Это, собственно, уже... Очень трудно американцам будет догнать этот уровень. То есть нам есть чем похвастаться, хочу сказать. Но эти вооружения не всегда мы способны применить. Тем более, когда речь идет о РВСН. Да, мы вообще этот вид войск не используем в спецоперации. То есть ракетные войска стратегического назначения. Мы не используем практически подводный флот. То есть мы можем носить какие-то точные удары с подводных носителей. Но, по сути, это не та военная кампания, чтобы применять такие вооружения. То есть Россия сейчас работает своими вооружениями до тактического уровня. То есть, и здесь, опять же, еще один ответ на вопрос, почему так все не быстро. А потому что не спешим. Потому что не спешим уничтожать инфраструктуру. Потому что бережем людей, бережем личный состав. И главное, а куда спешить? Вот важно, вот куда мы, собственно, торопимся? У нас там что впереди? Какая-то ленточка финишная прямая нарисовалась. У нас предстоит очень долгий и многолетний процесс, когда мы, по сути, отворачиваем свою экономику в сторону Востока, мы разрываем политические связи с Западом, это очень долгий и довольно сложный процесс, очень много фантомных болей у нас еще будет, а у них еще больше. То есть, опять же, на уровне общества, как воспринимается, есть еще внутриполитические вопросы, да, вы можете вести военную кампанию, но у вас может быть права во внутренней политике, в России этого не случилось. Мы не видим массовых митингов, манифестаций, каких-то проблемных акций, каких-то попыток, знаете, свергнуть режим, наоборот. Мы видим глобальную общественную поддержку. Вот в тех самых приграничных территориях, где сейчас концентрируется наибольшее количество волонтеров, представителей гуманитарных миссий, то есть общественных организаций. Я сам своими глазами наблюдаю, как мои земляки вот с Воронежской области, я сам оттуда, то есть сейчас вовлечены в процесс сбора помощи на местах, то есть какую-то поддержку людей на местах. Это такое, знаете, это то, чего не надо было просить у своего населения, оно и так все поняло. Оно поняло, что нужно поддержать свою страну. Правда. Оно поняло, что речь идет о будущем детей, о будущем нового поколения россиян. Потому что именно новому поколению россиян придется жить на этих западных границах и ощущать на себя, в том числе и военную угрозу со стороны НАТО. И когда Путин в ноябре-декабре ставил вот эти принципиальные требования России по стратегической безопасности Европы, требования отводить вооружение, демилитаризовать Украину, прекратить размещать американские ядерное оружие в 5 государствах Европы, все эти требования были проигнорированы западной стороной, но ведь эти требования были вполне логичны. Почему Россия не имеет права требовать гарантии своей личной безопасности?
Это уже, знаете, вопросы такие, которые остались в прошлом. Теперь у нас другие на повестке дня вопросы. К счастью или к несчастью. Давайте пообщаемся с нашей аудиторией. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте, добрый вечер, вы в эфире. Мы вас слушаем. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Александр из Москвы.
Да, здравствуйте. Вы в эфире.
Да, ну смотрите, я несколько по-другому воспринимаю ситуацию вот по поводу начала. Начало этой операции – это ответственность Путина, его личное решение. Мне кажется, что в стране как бы не дали ему карт-бланш, чтобы он, ну, такой, не знаю, ну, не во всех своих обществах есть большая поддержка, это первое. Второе – необъявленная конкретизация цели операции. То есть, на самом деле, что сказать, денацификация, демилитаризация, но что под этим конкретно появляется, подразумевается, не говорят. В результате, видимо, хотят, чтобы у руководства страны были развязаны руки, чтобы какая бы ни был результат операции, они всегда сказали, да, мы вот это и предполагали. Но это вызывает довольно плохую реакцию, потому что нет откровенного разговора с народом, а чего хотят достигнуть, вот с моей точки зрения.
А вопрос есть у вас, нет?
Ну, прокомментировать вот это.
А, ладно, хорошо, хорошо, понял. Вот такая история, значит, что непонятные цели, настоящие цели спецоперации.
Я выскажу свое личное мнение, и я его высказываю на свои, на площадке Бюро военно-политического анализа, и мы постоянно ведем эти дискуссии. То есть Путин – борец, представитель спорта, борцового вида спорта. Он очень умело применяет эти знания, на мой взгляд, опять же, в политике. За 22 года присутствия в высших эшелонах власти России он на внешнеполитическом контуре неоднократно демонстрировал вот эти борцовые качества. А что важно для борца? Захватить противника за палец, за локоть, за суставчик и дальше начать крутить. Крутить, выворачивать, ставить человечка в парта, потом тянуть на болевой и потом принудить сдастся противодействующую сторону. Все, кто занимались борьбой, вспомнят эти простые, так сказать, принципы. Понятно, что для борьбы вам нужно захватить этот палец, сустав. Без захвата у вас партера не получится. То есть, и вы не переведете противника в более неудобное для себя положение в ходе борцовского поединка. На мой взгляд, когда американцы потирали ладошки, хлопали 24 февраля, что вот они втянули наконец-то Россию в военную кампанию, вот они стравили славянские народы, так сказать, ударили, так сказать, кувалдой по русскому миру, по его идеологии, они очень радостно восприняли на самом деле это наступление на киевский режим, потому что они во многом этого добивались. Но они не просчитали другую сторону вопроса, что с ними работает профессиональный борец, а потом уже, так сказать, профессиональный политик. То есть сначала все-таки он представлял спортивное сообщество. И он очень четко захватил Запад, коллективный Запад, за этот важный суставчик под названием Украина, который, по большому счету, не является частью общего коллективного тела Запада. Но это точка входа к этому телу, которое можно манипулировать, давить и склонять к поражению. То есть, если бы мы сразу бы в первые дни спецоперации изложили бы этапность операции, изложили, допустим, количество подразделений военно-техник задействованной, изложили бы, допустим, этапность появления на театрах военных действий новых видов вооружения, кому мы сделали бы лучше, ну, собственно, в этой кампании? Мы бы раскрыли бы Западу свои карты. Ну, разве это так делается? Даже, вспомните, да. Даже трактаты китайские о войне. Нельзя допустить даже, чтобы противник понимал твои планы. Он не должен это знать.
Так не делается нигде, не только на войне. Это так первое. Не делается и в футболе. Например,
второй момент. Мы должны тоже понимать, был еще один выход из ситуации, чтобы не начинать кампанию. Это перенос столицы. в районе Хакасии, то есть на максимально удаленное расстояние по подлетному времени ракетных вооружений будущего, так перспективных, это примерно точка на границе между Красноярским краем и Хакасией. Она равно удалена от двух границ, она очень хорошо прикрывается нашими, в том числе и восточными партнерами с юга, и, по сути, с севера у нас мощнейшая группировка и мощнейший эшелон противоракетной противовоздушной обороны, то есть, который еще в советские времен мы, прежде всего, контролируем, потому что Россию и США проще всего поразить через Северный полюс, если применять межконтинентальные баллистические ракеты. То есть, в данном конфигурации мы бы спасли бы верхушку страны, военное руководство, органы принятия военных и политических решений, убрали бы их туда, да, но при этом мы оголили бы Москву, правильно? 15-миллионный город с агломерациями, наш крупнейший финансово-промышленный центр. И мы бы никак не защитили бы жителей Донбасса, которым все равно пришлось бы ощутить вот этот первый удар вот этой машины, западной машины, которая украинскими военнослужащими начали бы раскатывать бы юго-восток Украины. И, собственно, я больше доверяю сведениям нашей военной разведки, которые докладывают нам о тех датах, которые намечались на наступление на юго-восток Украины, начало марта прежде всего и середина марта, там уже как целый ряд подразделений, и судя по тем боевым задачам, которые ставили СИМ, наступление планируется на начало марта. То есть вот этот перенос даже столицы, как бы он бы спас бы западные территории об этой агрессии? Ну никак. То есть я лично полностью разделяю мнение тех аналитиков, которые считают, что столица не должна быть в Москве. Это мое принципиальное мнение. Я считаю, что столица России должна быть в Сибири, как раз на этом максимальном удалении от восточно-западной границы. При этом я прекрасно понимаю, что элиты живут здесь, дети учатся у них здесь, дома у них эти, так сказать, дворцы подмосковные, все это тут. Это не только политическая элита, это финансовая, экономическая элита, которая тоже влияет на государственную власть и на процессы в обществе. Никто, в общем, не хочет покидать насиженную столицу. Но если бы покинули бы раньше, еще примерно бы в 15-16 году, после 2014 года, когда было понятно, что мы никуда не денемся от конфронтации с коллективным Западом, мы все равно придем к этому гибридному столкновению. Но, опять же, мы тут ничего не решаем, мы только анализируем. И еще один момент. Возможно, как можно было уйти бы от прямой военной кампании, нам для этого нужно было тогда, возможно, в 2019 году использовать все ресурсы, вернее, в 2020 уже году, ой, в 2019 году, для продвижения своего кандидата на президент Украины. Но это вопрос вмешательства в выборы, и Россия никогда вообще, этим принципе, не занималась, да, в отличие от американцев, и мы никогда не навязывали своих...
Возможно, зря.
Я с этого и начинал, что, возможно, это был упущенный момент, когда можно было это сделать.
Пока что в Москве, в столице, работает радиостанция «Говорит Москва». На ней была программа «Умные парни». Александр Михайлов был у нас в гостях, руководитель Бюро военно-политического анализа. Меня зовут Георгий Бабаян. Сейчас у нас рубрика «Русский язык».